Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 34. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Секретариат Президиума Верховного Совета. «Что это такое?» — взял я письмо в руки и начал читать. Это оказалась типичная анонимка с какой-то ерундой про любовницу. Конверт без обратного адреса. Положил письмо на стол и с недоумением посмотрел на Пархоменко, а тот пристально наблюдал за мной. «Василий Николаевич, я даже оправдываться не буду», — проговорил я, и объяснять, что все это бред сивой кобылы. «Это все и без этого понятно», — хмыкнул Пархоменко. «Подумай лучше, кто тебя так не любит, что на работу тебе такие письма шлет? Значит, он не собирается давать какой-то ход этому письму. Ну, уже проще». Еще раз посмотрел на письмо, почерк не узнал, на штампе «Гомель». Был бы Святославль, на тещу первым делом бы подумал. Или на ее мать, будь там Украина. Я не забыл ее прошлый ход с телеграммой. Надеюсь, правда, и наш ответный ход с Васей ей тоже понравился. «Но кто так не любит меня в Гомеле, интересно?» «Гомель», — задумчиво проговорил я. «Даже не был там ни разу в жизни». «Я возьму это письмо, Василий Николаевич», — решил я показать его жене. «Мало ли, и домой что-то подобное придет». «Бери, конечно», — с готовностью согласился он. «Разбирайся с этим безобразием. А то мало к кому в следующий раз от писанина попадет». «Спасибо, Василий Николаевич». Удивился я такой его доброжелательности ко мне, попрощался и вышел из его кабинета. «Как же хорошо, что я не стал раздувать из этой мухи слона», — подумал Пархоменко, как только Ивлев вышел из его кабинета. На его лице ни тени испуга, смущения или чувства вины не отразилось, когда он это письмо читал. Наговор все это похоже, или у него стальные нервы. Но для стальных нервов опыт нужен. Возраст у него еще совсем зеленый для такого. Так что однозначно вранье в письме этом. Правильно я решил сделать его своим должником. Он наверняка теперь будет считать, что мне обязан. Значит, при очередной встрече с Межуевым не скажет ничего плохого тому, даже если и зуб раньше имел. Для успешной карьеры важно не только то, что о тебе говорят, но и когда вовсе ничего не говорят. Вернулся домой без настроения. Всю дорогу голову ломал, будет ли продолжение у этой истории с анонимкой, и откуда могут неприятности еще прилететь. Если, например, в университет придет вот такое письмо, там наплевать, там мне легко будет отбиться. Никто там не заинтересован в лишних скандалах, зная, кто мне рекомендацию в партию давал. А вот если домой придет, тут, как говорится, могут быть нюансы. Даже самая лучшая жена на свете может быть ревнивой. Женщины очень уж эмоциональны по природе. Большинство мужиков сначала логику включают, но для женщин это редкость. Да и правило «нет дыма без огня» никто не отменял. Галия скажет, что все в порядке, а саму сомнение будут потихоньку одолевать. Ни к чему хорошему это не приведет точно. Проверил почтовый ящик на всякий случай, ничего подозрительного не обнаружил и поднялся в квартиру. Открыл дверь, как обычно, довольно резким движением, и тут же услышал обиженный рев. Стукнул дверью Руслана по голове. Подхватил его на руки, начал успокаивать. — Что, получил? — выглянула из спальни Ирина Леонидовна с ползунками в руках. — А тебе говорили. Не сиди под дверью. — Привет, Паш. Все. Они больше не сидят в твоем манеже, ползают по всей квартире. Так что двери теперь открывай очень аккуратно, а то пальчики под дверь попадут, и будет бубо.
Блин, как-то такая концепция присмотра за детьми, которым и года нет, когда их под железной дверью оставляют, чтобы они по башке и от отца получили, мне не близка. Посильнее бы ударил, так и сотрясение мозга ребенок мог бы получить, — говорила. Разве они слова уже понимают? «От няни я другого жду». Осмотрел внимательно сына, зрачки сравнил, голову ощупал. Крови нет, шишки тоже. Он орать, конечно, начал, но все же не так сильно, как если бы действительно серьезную травму получил. Вроде на этот раз обошлось. А вот как детей отучить совать пальцы в любые щели рядом с дверью? Вопрос действительно актуальный, а то в жизни всякое бывало. «Помню, в прошлой жизни одноклассник с младшей сестрой поспорил, кто из них первый в ванну мыться пойдет, и остался без трех фаланг на двух пальцах. Сестренка дверью раздробила нафиг. Дверь — это, конечно, очень опасный объект. Сделал двери а-та-та, чтобы моего мальчика не обижало. Стал прикидывать, как с Ириной Леонидовной лучше поговорить на тему, почему дети не должны ползать бесконтрольно около входной двери. В чем проблема с ними в одной из комнат запереться? Русик тем временем успокоился и окончательно расслабился, поняв, что не травмировал его. Малыш помчался на четвереньках на кухню. Дети еще раньше научились открывать шкафы на кухне, и мы начали завязывать их бинтиком. Пока это работало. Приполз Андрюшка, бросив трепать тузика, и присоединился к брату в попытках открыть дверь под раковиной, чтобы достать оттуда яркое и привлекательно выглядящее мусорное ведро, предмет их давних вожделений. Дверца одиночная, привязать ручку не к чему, и мы дверь табуреткой стали прижимать. Парни, не задумываясь и не напрягаясь, отодвинули табуретку у нас с Ириной Леонидовной на глазах. Точнее, не отодвинули, а отшвырнули, да так, что она упала. У меня волосы на затылке зашевелились, когда я представил себе, что они на нож к себе однажды вот так тяжелый табурет уронят. «Еще чуть-чуть, и они сообразят, как можно с табуретки на столы залазить», — совершенно спокойно произнесла Ирина Леонидовна, поднимая с пола табурет и шлепая сорванцов по очереди по попкам. Оба тут же разревелись. «Ничего себе у нас няня! Всякие идеи аккуратно продумать разговор тут же вылетели у меня из головы». «Ирина Леонидовна, да что же творить такое? Сначала ребенка у железной двери оставили, а теперь шлепаете малышей почем зря?» Она удивленно на меня посмотрела, а потом сказала, уперев руки в боки. «А как иначе? Всегда так детей воспитывали. Не зря же, говорят в народе, пожалеешь ремень, потеряешь сына. Они же слов не понимают еще». «Так если не понимают, зачем же вы Руслану сказали, что сам виноват, что у двери сидел, что вас не послушал? Как он может понять что-то в таком возрасте? Он мир только начинает познавать еще, первые шаги, по сути, делает». Ирина Леонидовна ничего мне не ответила, но я понял, что обиделась. А я, кажется, начинаю понимать, почему у нее сын взрослый мужик, а такой не самостоятельный. Все на мать оглядывается. Забила она его, похоже, с детства. Шаг влево, не туда, куда мать велела, шаг вправо, как тут же отшлепают. И не удивлюсь, если что и похлеще было с физическими наказаниями, судя по процитированной пословице про ремень. Тем временем Андрюха встал у табуретки и стал пытаться на нее залезть. Правда, у него ничего не получилось. Главным образом из-за того, что он на живот ложился и ножку закидывал, как на диван. А на табуретке места мало, зацепиться не за что. Как только кто-то из мальчишек додумается вставать на табуретке на колено, а не на живот, то все, пиши пропало. На столы начнут лазить — это еще полбеды. А если на подоконнике? Надо срочно придумать фиксаторы для окон, а то будем все лето с закрытыми окнами сидеть. За двумя же сразу не усмотришь. Они как два ужа. Только что здесь были, глядь, а их уже нет. Поужинал при хранящей гробовое молчание недовольной Ирине Леонидовне и принялся рисовать простейший фиксатор, который в народе называют «гребенка». В смысле, будут называть. Там ничего сложного. Две детали, правда, одна из них вращающаяся. Разговор с няней решил пока отложить. Самому собраться с мыслями надо, чтоб дров лишних не наломать. А то разозлился я сильно, столкнувшись с педагогическими навыками нашей няни, которой вообще-то уже доверять привык. А тут такое. Чтобы привести чувства в порядок, сосредоточился на гребенке. Нарисовать-то нарисовал, довольно быстро все вспомнил. А вот как теперь изготовить? Позвонил по старой памяти Карнабидея на приборостроительный завод и договорился, что подъеду к нему завтра. Галия так и не вернулась еще с работы, а мне уже надо было выдвигаться на завод «Полет». Ладно, теперь помимо анонимки надо будет с ней еще и про особенности воспитания наших детей со стороны няни поговорить. Чувствую, вечер будет томным. Выйдя во двор, увидел Альфреда в конце дома. Он вел домой новую незнакомку. Миниатюрную, но фигуристую. Вот же неугомонный ловелас. Ничему его жизнь не учит. Подошел медленно к машине, дождался, когда они поравняются со мной, чтобы поздороваться. Да, вон, как она его под ручку бережно и крепко держит, грудью прижимаясь. Явно не к экзаменам готовятся идут. «Знакомься, это Евлампия», — представил мне свою новую подругу Альфреда. «Очень приятно, Павел», — был вынужден улыбнуться я, хотя в ее взгляде интереса в свой адрес не заметил. «Она очень добрая», — многозначительно произнес Альфреда и повел девушку дальше к своему подъезду. «Ну-ну». «Очень добрая. Это ты узнаешь, когда эта твоя лампочка скажет тебе, что беременна, и ты ко мне опять в ужасе прибежишь за помощью». В голову полезли всякие ехидные ремарки на тему «лампочка зажглась» и «лампочка перегорела». Усмехнулся мысленно, выбросил их из головы и пошел к машине. Только сел в машину, завел, как во двор вошел Мартин. И, увидев меня, помахал мне рукой. Пришлось выйти из машины поздороваться. «Привет. Видел новую красотку Альфреда?» — протянул он мне руку. «Как же, только что мимо прошли», — ответил я. «Небось, у лифта их еще догонишь». «Слушай, у меня дурное предчувствие», — признался Мартин. «Она ему улыбается, в глаза заглядывает, а на меня смотрит, как на пустое место, даже здоровается со мной только при нем. Вот один в один, как его Инга последняя. Честное слово, я не преувеличиваю».
«Тьфу-тьфу-тьфу»,
— сплюнул я через левое плечо. «Если я еще раз приведу к сестре мнимую беременную, которая начнет ей деньги предлагать, меня никакие подарки не спасут. Придется в этот раз Альфреда жениться». Мы рассмеялись с Мартином, он направился к себе, а я поехал на часовой завод. Северная Италия, Бальцано. Диана решила развлечь детей и вышла с ними во двор. Качели были только одни, и она уговорила Дамира уступить их сестре. «Не расстраивайся, ты же мужчина», — начала она успокаивать его, видя, что он растерянно оглядывается по сторонам. «Хочешь, мы с тобой сколотим для птичек домик», — предложила Диана. Мальчишка тут же охотно согласился, и Диана, взяв его за руку, пошла к работнику Эльхажи, который приглядывал за домом. Она попросила у него инструменты, гвоздей и каких-нибудь дощечек. Они провозились несколько часов, выпиливая, выстругивая и подгоняя дощечки друг к другу. И маленькая Дана забыла про качели, и садовник про свои дела, потом еще Фердаус к ним присоединился. А чуть позже Жизера пришла посмотреть, куда пропали дети, и тоже зависла, наблюдая за работой Дианы. Наконец, ее устроило то, что у нее получилось. Это не был классический скворечник. Сколько и каких дощечек у садовника нашлось, тем и пришлось довольствоваться. Но дети были в восторге, да и взрослые удивленно покачивали головой.